даже люди, которые не знают Христа, ну, те же европейцы, которые уже веками отошли от христовой веры, предположим, и они живут в категориях все равно христианства, и нравственные, безнравственные все равно понимают, как понимается в Евангелии. Поэтому и нам даже сейчас, вот таким людям, невозможно представить, какая жестокость царствовала в мире древнем и даже в мире ветхозаветном. И поэтому, когда в Ветхозаветном мы читаем о том, что Господь даже на тот момент приказывает там уничтожить какой-нибудь народ языческий.
И не один.
И не один. Это абсолютно адекватная на тот момент мера воздействия на тот народ, который настолько, действительно, как вы говорите, озверел, что исправить этих людей просто невозможно. А духовная зараза, нравственная зараза от них не сравненно хуже, чем что-либо другое, чем какая-нибудь болезнь. И отравит всех людей остальных. Потому что духовная вот эта вот эманация греха, она как зараза действительно заражает. Даже когда евреи древние, которым было запрещено брать из других языческих племен жен, это делали, они отпадали от Бога, потому что через вот такие браки они получали заряд вот этой вот демонических религий и неправильного мировоззрения, и в результате отпадали от истины. И поэтому, чтобы не было вот этого отпадения, чтобы сохранить хоть остаток народа, который истину знает, вот приходилось Богу даже идти на такие жестокие меры. Но это была абсолютно адекватная реакция на тот момент. И как мы видим, уже при Новом Завете все вот эти способы воздействия полностью уже устранены Христом. И после пришествия в мир благодати, которую Он дал после Своей крестной смерти, искупив нас от греха, благодать уже способна была вернуться в нас, потому что стена грехов была разрушена Христом, то именно благодать Божия сделала нас более мягкими, более человечными. И вообще какой-то разговор мог вестись о гуманизме. В древности это просто нонсенс, такого разговора быть не может. Человек – муха. Убить муху, сказать, ничего нет. Но мне это мешает человеку, взял и убил. Подумай, что такое человек? Ну, животные друг друга убивают вот в джунглях. Ну, это же нормально. Съел. Вот. Поэтому, конечно, три этих ступени, они действительно, их можно проследить. Это действительно вот Господь нас вел постепенно. Причем века ушли на это воспитание.
Да, огромное время.
Огромные отрезки времени. Да, времени. Вот. На перевоспитание.
Вот вы, кстати, комментируя ветхозаветный закон, вот когда Господь благословил или там попустил уничтожение Иисуса Навином целых народов в Палестине, там вот здесь вот, вы как раз прокомментировали и ответили на вопрос некоторых язычников, как бы ответ на их критику христианства. Потому что они постоянно очень любят пинать христиан за то, что вот, говорит, вот знаете, вот какая же, это же, вот, это же вообще ужас, там, что творили ваши там эти святые, они, кстати, в кавычках, что вот они уничтожили столько людей, там были дети, старики, женщины, уничтожили. И вы как бы наследники такой веры, человека ненавистнической, понимаете. Ну вот вы как раз вот сейчас вот как бы невольно ответили, вот объяснили, почему это происходило.
Дело в том, что те народы были в 10 раз более жестокими и еще хуже поступали с пленными из других народов и приносили жертвы кровавые человеческие дьяволу.
Велел Господь Давиду истребить народы злые, от Бога удалены. И взялся он за меч, чтоб кровь пролить врагов коварных, лютых, неизменных. Победами прославленный в боях царь шествовал всегда на бой готовый. В долинах побеждал он и в горах изменников небесного престола. Душа моя, Давида, помяни, заслышав песни в псалтире осмогласной, стихов святых оружия возьми, чтоб не погибнуть от желаний страстных. Гордишься ли чем, или славы тщетной ждешь, гнев или блуд до сердца допускаешь, для чрева или серебра живешь, в печали ли уныние впадаешь, то голоса восьми твоих врагов речами льстивыми нас уловляют. Покуда не изведал их силков, восстань на брань, Господь к тебе взывает. Возьми скорей псалтирь Давидов щит, и ниц падут все шедшие на кони. Господь спасет мя и ничтоже мя лишит, да возвеличит Бога царский воин. А вместо крови проливай слезу, мечом молитвы сети сокрушая, да даст Господь мир сердцу твоему, что дней с Давида песни воспевает.
Как иллюстрация могу вам подтвердить, правда, из другой, как говорится, эпохи и из другого континента эта информация. В 1956 году наш гениальный лингвист Юрий Кнорозов расшифровал иероглифы ацтеков и майя. Над этим бились многие десятилетия ученые всех стран мира, вот, и никакого результата. Вот Юрий Кнорозов был тем человеком, который расшифровал. Когда прочли с помощью его вот, расшифровки жреческие книги, то изумлению не было конца. Такого ужаса даже не представляли. В день праздника солнца, а солнце олицетворяло у них Бога, который назывался Кецалькоатль. Этот бог изображался в виде крылатого дракона. Крылатого дракона. Кстати, вспомним Китай. У них тоже символ тот же самый. А дракон, мы знаем, кто это, чей это символ. И одновременно символ солнца. И они себя называли детьми солнца. Так вот, в день солнца по улице смерти, так она называлась, вели пленных. Для этого вели войн, велись войны, для того, чтобы захватить пленных из других племен. Земля была не нужна, ее было сколько угодно. Нужны были люди. Для чего? Чтобы в день солнца принести жертву Кецалькоатлю. Жертва составляла 20 тысяч человек. Вот эти знаменитые ацтекские пирамиды, вы знаете, да? Это же были капища сатанинские. В подножии каждой пирамиды была каменная площадка с каменным жертвенником. И жёлоб, который вел в резервуар каменный, который вмещал несколько тонн жидкости. И ученые много лет недоумевали, что это за резервуар. И только прочитав жреческие книги, поняли. На жертвенник возлагали человека, мужчину или женщину, обсидиановым ножом вспарывал жрец грудную клетку, вырывал еще бьющееся сердце рукой и возносил в ладонях к солнцу в клубах табачного дыма, ибо табак использовался исключительно как жертвоприношение дьяволу. Вот считалось, что энергии умирающего сердца вместе с этим дымом и есть умилостивительная жертва для Кецалькоатля. Таких людей было до 20 тысяч в один день. То есть на всех этих жертвенниках и алтарях под пирамидами, их целый ряд был пирамид, они сохранились до сих пор, убивали вот этих людей. Вот такие страшные вещи. Когда пришли конкистадоры и увидели вот эти обычаи, они были в ужасе. То есть они поняли, что это дьяволопоклонники. Это была одна из причин, почему они так жестоко обращались с этими индейцами.
Интересная совершенно трактовка захвата Латинской Америки. Я даже не знал об этом. Что... Ну, мы привыкли считать, что сами конкистадоры были очень жестокие люди, был геноцид и так далее.
Ну вот одна из причин этого геноцида вот именно такая. Вот это научные данные, это не я придумал.
Ну, это имеет право на жизнь, естественно, такая версия, я тут нисколько не... Вы хотите сказать, что вот примерно такого же духа люди населяли тогда Палестину?
Именно такие, которые приносили даже собственных детей в жертву, Молоху.
Поэтому Господь, взирая на это, и, в общем-то, и попустил вот такое массовое уничтожение их и все. Да?
Да, естественно, чтобы оградить народ от смешения вот с этими язычниками и... Дурное же, вы знаете, мгновенно нами усваивается. Добрые привычки мы воспитываем с трудом и годами.
Отец Игумен, скажите, пожалуйста, вот такой вопрос. А бесы, они где-то вот рядом крутятся, мы их не видим, они нас видят и так далее. Все это знаю и понимаю. И... Но вот вопрос такой. Они, им Господь попустил, они умеют, они могут, им разрешено проникать, как бы читать мысли человека. Вот он видит, вот мы сейчас с вами беседуем, вот он, они где-то рядом здесь, они видят, что мы сидим, они слышат, что мы говорим. Но они наши мысли вообще могут читать, им это разрешено Богом или нет?
Общее мнение, которое придерживаются почти все отцы духовные, святые отцы, которые вели непрестанную брань с этими духами, такое. Демоны могут транслировать мысли в наше сознание, но им, Богом, запрещено и не дана такая возможность читать наши мысли. И... Тем не менее, они в состоянии достаточно много понять, о чем мы мыслим, что мы задумываем, благодаря тому, что они слышат наши беседы, когда мы разговариваем, люди, когда мы говорим о каких-то сокровенных вещах, пусть тайно кому-то, демоны это все слышат. И могут тем или иным способом внушать нашему врагу правильное вот понимание того, о чем мы можем сейчас думать, и выдавать наши секреты тому просто так вот покажут. Вот, наверное, вот он думает вот это, вот, наверное, он задумает против меня вот это или что-то такое. То есть они могут догадаться именно потому, что демоны могут в виде мысленной трансляции передать ему некую информацию, которая будет ему восприниматься как, вот сейчас такое модное слово, интуиция. Вот. Значит, демоны также могут составить себе представление о нашем состоянии внутреннем по нашему поведению. Зная хорошо человека, потому что он дается нам уже при рождении, тот или иной, значит, наш искуситель, он знает нас, как говорится, с молодых ногтей.
Такой домашний доктор.
Знает наши привычки, знает наш характер, наши сильные и слабые стороны. И, соответственно, этому он действует, поскольку имеет огромный опыт многовековой. И таких пациентов, которых он вот так, как доктор домашний, вел по жизни, у него были уже сотни. Естественно, он хороший психолог, он может по выражению лица даже понять, о чем сейчас человек подумал.
Но все-таки такого беспрепятственного возможности проникать в сознание у него нет, я так понял?
Нет, нет, такой возможности
это
нет.
Это уже так с облегчением вздыхаешь.
Да, и дело в том, что если бы Бог попустил быть такому, ни один человек в мире не мог бы спастись.
Спасибо, Господи, большое, что тут какая-то ясность появилась, по крайней мере, у меня.
Дорогие братья и сестры, вы прослушали первую часть беседы с игуменом Ефремом Виноградовым Лакербая, известным православным писателем, долгие годы публиковавшим свои работы под псевдонимом Игумен Н. Вел беседу православный журналист Сергей Серюбин. Спаси вас, Господи!
ангел-хранитель, светлый, святой, друг мой сердечный, добрый и сильный. Ты Божий дар, мой душевный покой. Как ты страдал от грехов моих смрадных, как ты рыдал, видя немощь мою, от разговоров стонал блудных и грязных, песнь покаянную слезно пою. Ангел, мой преданный друг, от ада и мук мою душу вновь спасаешь. Светом святого огня исцеляешь меня, теплом своим согреешь. Своих смертных каюсь. Воин Христов в благодатных доспехах, ночью и днем духом рядом со мной. Как же я пал в грязных мерзких утехах, и в покаянии стою пред тобой. Страж мой святой, мой хранитель от Бога, любящий друг, ты со мной до конца. И за чертою земного порога встретишь меня, по велению Отца. Господу знаю, ждет нас дорога, мытарство взойти нам к Отцу не дают. Ангеле Божий, молитвами Богу душу спаси, я к тебе попью.